Братья и сестры, я рад вас приветствовать в этом собрании. Хорошая у нас сегодня тема, которая начинается с первой книги Библии, книги Бытие, и заканчивается последней книгой Откровением. Везде говорится о семье, о браке, о жене, о муже, о порядке Божьем. И поэтому очень важно для нас сегодня, для верующих, достигших последних времен, важно сверить нашу жизнь с тем образцом, который Господь оставил на страницах Библии. Почему столько несчастий и бедствий бывает в семьях? Даже у верующих людей мало счастливых семей. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте. Из-за того, что в семьях нет устройства, дети гибнут и часто в мир уходят. Только по той причине, что родители неправильно живут в семье. Из-за того, что родители неправильно живут в семье, у многих детей психические расстройства бывают. Мне приходилось недавно беседовать в одной местности. Бедствие случилось, у сына пошло психическое расстройство. Когда мы поинтересовались, как оно в семье, мы нашли причину там. Неправильно в семье. Жизнь устроена. Поэтому, друзья дорогие, и дело благовестия страдает. Если семьи не устроены, страдает благовестие. Как можно людям возвещать Евангелие и утвердительно, убедительно сказать: вот в нашей жизни Бог действует, вот мы переживаем эти благословения, вот смотри, что сделала в нашей жизни вера в живого Бога, вот мы переживаем. Многие это не могут сказать. Поэтому апостол Павел Ефесянам, 5 главе, 32 стих, говорит так: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Апостол Павел дал наставление относительно великого Божьего плана спасения. Рассказал, какие богатства во Христе сокрыты. Рассказал, как достигать победной святой жизни. И теперь дает наставление, в частности, как нужно жить в семье. И он описывает в этой пятой главе, как, исполняясь Духом Святым, можно устроить в семье Божий порядок. И в конце говорит: это великая тайна. Семья – это великая тайна. В чем эта тайна? Потому что мирские люди не знают назначения семьи. Поспрашивайте в любого мирского человека, для чего семья? Они не скажут. А мы, верующие, нам открыта эта тайна Словом Божьим и Духом Святым, что назначение семьи – это отобразить в своей жизни небесные взаимоотношения Христа и Церкви. Вот когда приходится встречать конфликты в семьях, я задаю брату вопрос. Вот они прожили, например, 25, 28, 30 лет, так и не поняли, что такое любить. Так ничего не поняли, что такое нежность, забота друг о друге, счастье семейное. Не поняли. Задаю вопрос: брат, ты когда-нибудь думал, что это такое? Муж есть образ и слава Божия. Говорит, никогда не думал. А как ты хотел достигнуть святой жизни? Как ты хотел успеха в семье, устройства? Ты не получишь этого. У сестры спрашивают: ты когда-нибудь задавала себе вопрос, что такое жена? Это слава мужа. Что это значит? И становится ли жена славой мужа с момента бракосочетания? Не становится с момента бракосочетания. Быть славою мужа, достигать этого надо. Серьезными духовными упражнениями позицию занимать. Это не просто так. После бракосочетания сошли с помоста в церкви. Все, уже жена слава мужа. Теоретически да, но в практике жизни это надо утвердить. И может быть не один месяц и не один год, что действительно так есть. А мужу тоже. После того, как бракосочетание произошло, все в розовом цвете, красивая невеста, вот счастье будет рекой, как-то думается так. А начинаются будни, начинаются скорби. А как потом? Мне вот пришлось вчера ночью в одном городе беседовать с одной семьей. Мы вот в молитвенном доме молимся многодетная мама, молодая, заболела раком. Обреченный человек, все, муж плачет. Как дети-сироты останутся? Жена тоже в таком состоянии. Беседовали, молились, исповедовались. А в молитвенном доме висит фотография. Жизнь церкви. Там несколько на плакате фотографий. И эта семья, это первый брак в церкви. Церковь организована была, и вот был в церкви первый брак, вот эта семья. И когда уже мы закончили беседу, помолились, брат со слезами показывает на свою свадебную фотографию, где он с невестой. Когда, говорит, мы там стояли, мы не думали о том, что у нас такое в жизни может случиться. Мы не думали. А к этому надо готовиться. Всякое в жизни может быть. И как подойти к этим скорбям и страданиям, а если не ценили друг друга, если ранили друг друга, а если обижали. И я скажу, друзья, что рак часто и бывает по той причине, когда муж обижает жену. И вот эти все стрессы, переживания, вот эта вся напряженная такая вот позиция души человека, нервов, это и рождает вот эти бедствия. И часто жены не показывают этого никому. Даже улыбаются в собрании или на улице, а в душе там нарыв просто. Просто нарыв. Счастья нету, заботы, любви нету. Поэтому, друзья дорогие, достигать благословенной жизни надо серьезно трудиться. Надо становиться на путь ученичества Иисуса Христа. Нужно научаться отвергать себя, иначе не получится жизни в семье. Вот апостол Павел описывает Божий порядок в семье. Это 1 Коринфянам 11 глава, с 3 стиха. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И в связи с этим речь идет о покрывале и так дальше. Когда сегодня жены не хотят покрывать голову, они этим самым демонстрируют неверие свое и бунт против Бога. Жена, которая ходит на улице или дома, или где, без покрывала, она этим самым кричит к Богу этими поступками и говорит: «Бог, я не согласна с твоими постановлениями, я не согласна, что муж глава жены». Я наравне с мужем или даже выше. Я наравне в крайнем случае. И не ниже. Вот что проповедует жена простоволосая. Так в народе говорят. Это недопустимые вещи. Вот этот порядок подчинения. Мужу глава Христос. Жене глава муж. Христу глава Бог. Вот этот порядок. Если он нарушен, в семье гармонии не будет. Вот если задать вопрос такой: что для тебя означает быть главой?
Когда душа живет со Христом, во Христе, она имеет полное, ну, черпает полные силы от Бога, и не так быть главой, как палачом, а то есть в Господе, иметь Божьи качества, угу, и ходить в страхе перед Богом, и тогда, ну, жена будет видеть мой страх перед Богом, и тогда я буду главой, и она будет...
Хорошо, отвечал. Братья и сестры, вот этот Божий порядок, он к чему ведет? Когда муж глава, братья, поднимите руку, кто говорили жене, что вы глава для нее. Честно, честно только, я вас не осужу, вы не бойтесь, не осужу. Опускайте руку. И я думаю, не нужно это делать. Жене объявлять, что я глава для тебя. Не нужно этого делать. Это нужно показывать в своем отношении к жене. Быть главою жены – это значит заботиться о жене, душу полагать свою за жену, питать ее, согревать ее, охранять ее, ободрять ее, утешать ее, счастьем ее обеспечить на 100%, не, на 200%, полностью. Вот это быть главою. Глава – это не тот, кто только попользоваться хочет. А когда нечем уже попользоваться, все истрачено, израсходовано, тогда и смотреть в ее сторону не хочет. Это не глава. Это в мире так люди живут. И они говорят: «Я люблю тебя», а подразумевают свое. Как тот еврей, который кушали рыбу, и говорит, я так люблю рыбу жареную. А другой ему говорит, да подожди, если бы ты любил рыбу, ты бы ей аквариум взял хороший, ты бы ей растения, водичку чистую, а ты себя любишь и кушаешь жареную рыбу, ты себя любишь. Вот так бывает, говорят, я люблю тебя, а на самом деле подразумевают, себя люблю. Взять от жены побольше все, что можно, а если нечего уже взять, ну тогда разводы, девичья фамилия, все. Вот так люди в мире делают. И, кстати, сегодня и христианские браки разрушаются. Если я помню, еще 30 лет назад мы могли говорить, что в христиан нету разводов. Сегодня я такие вещи не могу сказать. Потому что у верующих сегодня есть разводы. Это трагедия, это катастрофа, это ужас, это потеря веры, это потеря, это бесстыдство, это просто мирская жизнь. И люди сегодня на это еще и рассчитывают. Женюсь, вдруг чего не получится, запасной вариант есть, разведусь. А раньше даже мирские люди, 100 лет назад, даже в мире мирские люди не знали, что такое разводы. Мирские люди все понимали, что до гроба все, один брак. Ну, исключения были, может быть, там отдельные. А в целом эта позиция была. А что сегодня происходит? Поэтому вот этот порядок, главенство Бога в Божественной Троице, а дальше Христос – глава для мужа, признавать, что Христос – мой глава, это значит отобразить в своей семье качество Иисуса Христа. Вот что значит «муж есть образ и слава Божия». То есть муж должен проявить по отношению к жене и к детям вот эти качества Иисуса Христа – любовь, долготерпение, кротость, доброту, жертвенность, заботу. Вот что должен проявить муж к своей жене. А жена – слава мужа. Каким образом? Когда у нее есть святость жизни, смирение, как у Церкви Иисуса Христа, посвященность, как у Церкви Иисуса Христа, послушание, как у Церкви Иисуса Христа, чистота, как у Церкви Иисуса Христа, когда она отделена от этого мира и не прелюбодействует с этим миром, когда она верна Христу. Вот эта картина прекрасная. И если кто занимает эту позицию, там благословение. Мне пришлось в одной церкви быть, служитель говорит, посети вот эту семью. 30 лет живут вместе, и нету у них устройства и гармонии. Приехал я к ним домой вечером, до часу ночи, 5 часов выслушивал их, чтобы уразуметь, что же у них происходит в семье. В основном говорил муж почти все время. Вот, так вот побеседовали. Я его попросил, говорю, вот этот весь рассказ 5 часов, сделай формат MP3, сожми его в 2 предложения и скажи, в чем у вас проблема. Трудная была задача для него, но он справился. И ответил так, суть нашей проблемы в семье, ее царек не хочет моего царька слушать. И все. 2 царька в семье, да? И вот когда 2 господина таких, там идет борьба за власть. Они начинают угрызать, уничтожать друг друга. И это приносит слезы, приносит скорби, разделение. У них чувства пропадают, влечение друг к другу пропадает. Все, люди становятся чужими. И потом я начал объяснять им, ну как это нормально в семье жить? Я говорю, брат, ты когда-нибудь жене оказывал честь? Он на меня смотрит, как? Жене честь оказывать? Да муж глава. Ну, якобы ему честь должна быть. Я говорю, нет, написано, мужья, оказывайте честь женам, как сонаследницам благодатной жизни. А что такое есть в Библии? Он мне задает вопрос. Я говорю, да, ты 30 лет читаешь Библию, и ты не нашел такое в 1 послании Петра, в 3 главе, почитай. А что это такое, жене честь оказывать? Вы помните, друзья, вот такой текст есть в книге Царств, когда Давид встретился с Авигеей. И вот тогда он ее выслушал и говорит, «Авигея, я почтил лицо твое и выслушал тебя». Муж оказывает жене честь, когда выслушивает ее, почитает ее этим. Часто мужья не разговаривают со своими женами. И от этого страдания в семье бывает. Жена ходит кругами. Ну, поговори со мной. Ну, скажи. Ну, хочется посоветоваться. Он молчит. А у меня такой характер. А что я сделаю? Да подвинься со своим характером. Живой человек у тебя в семье. Бог тебе дал. Это ж душа живая. Причем тут характер? Изменяйся. Будь образ и слава Божия. Нет, у меня такой характер. Буду молчать, пусть она плачет, пусть она страдает. Друзья, не пойдет так. Надо изменяться. Надо серьезно менять отношение к близким своим. Или когда близость бывает в семьях, вот, супружеские отношения. У некоторых... Даже, может, у многих, просто механически происходит, никаких разговоров, никаких ухаживаний. Это неправильно. Здесь особую роль играет слова мужа. Больше, чем телесная, физическая близость. И я скажу всем братьям, мы к этому подойдем вопросу еще попозже, вот, что это, какое это имеет значение. Для женщины... Больше всего важно не физический контакт, а ухаживание и теплые слова мужа, слова признательности, слова любви, вот, слова утешения, слова восхищения женой. Сестры, я правильно говорю или нет? Не так задам вопрос. Поднимите руку, кто считает, что это главнее, вот так вот. Поднимите руку, чтобы я видел. Сестры, мужья, смотрите, все смотрите. Вы видите? Делайте урок. Это серьезный вопрос. И если будет вот эти отношения правильно, оно тогда везде все будет слажено. Но мы к этому вернемся еще. Господь ожидает, чтобы вот этот порядок был. Если не соблюден порядок в семье, вот это подчинение, в семье беда будет. Мне однажды звонит одна мама и говорит: «Я хочу к вам приехать на беседу, можно?» Я говорю: «Можно. Только у меня на 5 часов разговор». Ну, приезжайте. 10 часов у нас был разговор. Вот, беседовали. А беда в том, что когда она родила этого сына, который у нее есть, она решила, что это ее смысл жизни. И она за ним так контролировала, он без нее шаг не делал до 30 лет. Шагу не делал. Это полнейший тотальный контроль был. И она пыталась ему и невесту, и все сама, все решить, и чтобы он жил при ней, и чтобы она была главой для сына, и решать все вопросы, и он ее доглядывал. Потому что семья у нее, хоть и верующая, но христианская якобы, но разрушенная семья, как потом я выяснил. И вот когда женился сын, мама: «Сюда, со мной будешь жить». А мама такая очень проворная, она и землю скупила, и дома построила, все у нее, ориентация такая, ну все решается в нее. И она в этот дом раз сына и сюда, и невестку сюда, и всех по ниточке, всем она указания даст, без нее никто шагу не сделает. И вот это у нее комфорт тогда. Вот тогда у нее комфорт, когда все тут у нее схвачено, все тут строятся, все. И когда... Она так прожила 3 года со своей свекровью, проплакала 3 года, говорит: «Я просто не могу, меня нервы сдадут». Ну и тогда уже и сын понял, что разваливается семья просто, надо спасать ситуацию. И он тогда от матери уезжает, помогли им там в обустройстве, вот, и приезжает мама разбираться со мной. Как это значит, что... Она посчитала, что я как бы неправильно сделал, что принял их в церковь, я должен отправить его обратно к маме. Я ей объясняю, говорю: «Вы знаете, Божий порядок такой, оставит человек отца и мать, прилепится к жене, будут 2 одно. Вот такой порядок». «Нет, для сына глава мама. Навсегда. Вы поняли?» Я говорю: «Не понял. Библия вот так говорит». Она мне нашла какие-то тексты из Ветхого Завета, еще как стала меня убеждать. Но у нас 10 часов беседа была. В конечном итоге я выяснил, что она свою семью разрушила. 15 лет с мужем они уже не живут, в разных комнатах живут и только здороваются иногда. Вот, а все, семьи нету. Она теперь в одних детей разрушила семью, полностью разрушила. Теперь вторую семью взялась разрушать. Свою разрушила, детей разрушила, еще одну взялась разрушать из-за того, что у нее такие позиции. Она, правда, не с нашего братства, вот, с такой модерной церкви, которая широким путем идет. Но позиции какие? Ужасные позиции. И я когда ей сказал, что порядок вот такой, Бог, Христос, муж, жена. Она говорит, нет, жена, муж, мама, потом Христос. Я говорю, ну так не стоит в Библии, а у нее так. И мы ни к чему не договорились, она осталась в противлении Богу и в непокорности. Друзья дорогие, чтобы семья жила правильно, нужно Божий фундамент, Божье устройство и Божий порядок. Вот я хотел построить так беседу, чтобы охватить как бы весь, или может быть как-то спектр вопросов, особо важных для устройства семьи. И об этом немножко порассуждать. Я взял такой отрывочек Писания, который принципы открывает. Потому что наша жизнь, она строится по духовным принципам. И если у нас эти принципы соблюдаются в жизни, вот тогда будет устройство. И эти принципы универсальные к любому возрасту, к любой семье, к любому народу, к любой национальности, разницы нету. Если мы верующие, эти принципы у нас должны работать. И тогда можно сохранять здоровье души, здоровье духа, и будет хорошо. Екклесиаста 4 глава, мы читаем с 8 стиха. «Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него». А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Также, если лежат двое, то тепло им одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется. Вот в этом тексте, друзья, я выделил несколько принципов для духовной жизни семьи. Первое – это совместный труд. Совместный труд. Об этом написано в 9 стихе. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Семейная жизнь, она немыслима без труда. Много надо трудиться, много трудиться. И физически надо трудиться, и духовно трудиться, чтобы устроена была жизнь. Если труда нету, немного посидишь, немного поспишь, и придет бедность твоя, как прохожий, придет это. И люди нищают, нищают и духовно, и материально, и даже умственно нищают люди, когда не заботятся, чтобы трудиться. Но если сказать о физическом труде, братья и сестры, нужно, чтобы в семье трудились. Бог так устроил, что муж добывает хлеб, а жена ведет бытовую жизнь и детей присматривает, воспитывает, вот. Хотя это вместе воспитание должно идти. Вот. И когда не хочет муж работать, такое сегодня все чаще встречается. Не хочу работать. А почему я должен работать? Друзья, это бесчинство. Библия называет такую позицию бесчинство в послании Фессалоникийцам. Мне как-то пришлось посетить одну семью. Вот, жена забеременела и нуждается в том, чтобы витамины и молочные продукты, все-таки ребенка надо вынашивать. А он ее кормит, ну, впроголодь кормит. А почему? Говорит, я не собираюсь работать. У нас там минимум есть какой-то. Она говорит, ну, не могу я эту кашу кушать. Она стоит вот мне в горле, и все, мне надо, чтобы ребенка вынашивать. Он говорит, голода у нас нету. А работать я не собираюсь. Вот когда с ним пришло встретиться, я говорю, как так? Он говорит, да. Я говорю, нет, так не пойдет дело. И этого человека наказали в церкви за то, что он не заботится о жене своей. конечном итоге он вообще бросил свою жену и даже не зашел в роддом ребенка забрать и посмотреть его. Вот. Вот до такой степени вот это нечестие у человека укореняется, не хочет работать. Нужно трудиться, но трудиться разумно. Разумно каким образом? Не нужно тяжести поднимать такие, чтобы позвонок сорвать себе. Не нужно этого делать. Сестрам не нужно тяжелые вещи поднимать. Ну, вас, может быть, здесь меньше, вы физически трудитесь. Ну, на Украине, где у людей хозяйство свое, и нужно обслуживать это, и приходится поднимать что-то, и многие вредят себе. Привезли там для хозяйства зерно, например, мешок. Ну, взяла сестра этот мешок и тащит. Зачем это делать? Можно же его рассортировать на несколько там ведер и потихоньку перенести. Нет, надо сразу. Вот. И это вредит здоровью. Неправильно устроенный труд. Бывает неправильно устроена бытовая жизнь, когда сестра порабощена такой заботой, чтобы идеальный блеск был в доме, и она ложится спать в час ночи, в два часа ночи, только бы все успеть сделать. Муж ожидает ее в постели, ожидает, так и уснул, так и не дождался. Это непорядок, это непорядок. Нужно заботиться, друзья, чтобы вместе идти на отдых, вместе идти на труд, заботиться друг о друге. Даже написано в послании к Коринфянам, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Даже так написано, чтобы верующие пищу даже вместе кушали. Нормально, когда семья собирается, и дети, и отец, и мать, все одновременно кушают, одновременно помолились, одновременно встали из-за стола. Это нормально. А бывает в семьях непорядок, когда кто когда вздумал, пришел, поел, ушел, холодильник открыл, туда, на кухню, как захотел, и это непорядок. Нужно это управлять этим вопросом. Когда поздно ложатся спать, друзья, со временем нарушается нервная система, потому что отдыха нормального нету, мать тогда становится раздражительна, тогда у нее упадок сил, и она не может управлять детьми и управлять хозяйством. Нужно вовремя отдыхать. А если еще многодетная семья, нужно позаботиться, чтобы мать еще и днем могла бы отдохнуть какой-нибудь час. И это надо организовывать. По возможности это организовывать, потому что это, вот этот час сна, он сильно укрепляет нервную систему. Тогда мама остается здоровой длительное время и бодрой, и может управлять детьми и всем хозяйством. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Если мы физически трудимся, какое вознаграждение будет? Достаток в семье, устройство, порядок. И есть чего нуждающимся уделить. А я хотел бы больше обратить внимание на духовный труд в семье. Это очень важный вопрос. И вознаграждение в труде тоже будет в духовном труде. Нужно построить так, чтобы семейная жизнь, она самый главный ее корень и опора – это служение Богу. Это общение с Богом. Вот с этого духовного уровня начинается все устройство в семье. Если этот уровень нарушен, мы на бытовом уровне уже сложно нам созидать семью. А тем более сложно будет уже в супружеских отношениях созидать. Самое первое – это духовный уровень. Что сюда входит, в этот духовный уровень? Это труд над собой. Личное чтение Слова Божьего, личное общение с Богом, молитвенная жизнь. У каждого отца, потому что отец – это священник в доме. Отец отвечает за духовное воспитание семьи, за духовное состояние жены. Если отец этим не занимается, семья в упадок приходит. И Бог спросит с мужей: «Отцы, где ваши дети?» Спросит Бог. Поэтому забота отца – это создать домашнюю церковь, Ежедневно, чтобы семья собиралась вокруг Библии, размышлять над Словом. Вчера одну семью пришлось посетить, тоже до полуночи беседовали. Я так порадовался за эту семью. У них рассуждение идет над Словом Божьим. У них не формальное чтение Библии, а конкретно рассуждение. Отец вовлекает детей, чтобы они мыслили, чтобы они уразумели истины Божьи и применяли их в своей жизни. И от этого я смотрю, духовное состояние детей хорошее. Они Бога любят, они посвящены Богу. Их мир не влечет. Посмотрел, молодые девушки, они богобоязненные, у них вера живая, у них упование на Бога, они родителям послушны. И это прекрасно. И там видно за этим, стоит отец, его забота, его воспитание. Это труд. Это великий труд духовный, который надо совершать. Дьявол все будет стараться сделать, чтобы домашнюю церковь разрушить. То заняты, то там еще что-то, то еще какие-то причины. Вот. В моей семье тоже мне пришлось много отстаивать эту позицию. 24 года мы проводим каждое утро домашнее собрание. За редким исключением. Если меня нету, жена проводит или старшие сыновья. Почему так? Потому что я считаю, это корень всей духовной жизни. Это основа благословения семьи и устройства в семье. И тогда отец, воспитывая детей, дисциплинируя детей, или мать, они не говорят, как ты ко мне относишься? Ты знаешь, что я отец твой, ты меня оскорбляешь и прочее. Нет. Отец говорит, сынок, ты видишь, вот здесь написано так, а ты нарушил. То есть отец ставит ребенка перед авторитетом Бога, перед авторитетом Слова Божьего. И тогда ребенок понимает, что тут дело серьезнее, чем просто с папой иметь дело или с мамой. Тут я с Богом имею дело, тут я иду против Его заповедей. И это вселяет страх Божий детям. И они тогда более послушны, нежели если отец просто своим авторитетом держит. И все, я сказала, нет, накажу. Где отцы жестоко наказывают детей, дети до поры до времени, пока они несовершеннолетние, они еще держатся в семье. Как только они почувствовали самостоятельность, просто уходят из семьи и видеть не хотят родителей от того, что жестокость. В семье нужно создать такую атмосферу доброты, тишины, взаимопонимания, чтобы детей тянуло в семью, чтобы им не хотелось разбегаться оттуда, чтобы они понимали, что это место отдыха, место утешения, место поддержки друг друга. Вот так семья должна устрояться. И совместный труд в церкви. Как хорошо, когда отец и мать трудятся в церкви. Многодетные семьи, задействованы все дети, задействованы папа и мама, активные члены церкви. Но там, где родители пассивны, сидят где-нибудь на задней скамеечке, им некогда труд совершать, некогда на благовестии быть, некогда еще что-то делать. И они воспитывают детей, они оказывают плохое влияние на детей. И тогда дети, тоже приходя в церковь, пассивны, инертны или в мир уходят. Но когда дети видят, что папа и мама посвящены Богу, когда они видят, как это прекрасно служить Богу, какой это интерес и благословение, детям хочется в церкви остаться. Они быстренько сравнивают, что в мире есть и что есть в семье. Да это же Царство Божие, да это же Царство любви, устройство такое. И они не хотят в мир идти тогда. Вот что делает вот эта позиция. И когда родители так служат Богу, и детям захочется служить. Помню один случай, рассказывал один молодой служитель. Говорит, я первый раз после рукоположения совершал хлебопреломление. И когда я стоял за столом, чаша и хлеб, и мы вместе с отцом, отец тоже служитель, вот, вместе с отцом совершали эту заповедь. И говорит, отец переломил хлеб, половину дал мне разламывать, и половину он разламывает. Я трепетно первый раз хлебопреломление совершаю после рукоположения. Смотрю на отца, отец плачет, ломает хлеб и плачет. Говорит, я пришел домой и спрашиваю отца, папа, а что ты плакал, когда хлеб ломал?
А он говорит: сынок, когда твои сыновья будут служителями, воспитаешь их служителями, потом узнаешь, что я плакал. А он от радости плакал, потому что отцу приходилось в тюрьму идти несколько раз за церковь, за свободу церкви, за чистоту церкви. Вот. А дети по улице бегали, а отец в тюрьме постился и плакал, и молился: Господи, сбереги моих детей от этого мира. И не было, мать не в силах была их проконтролировать, и так матери тяжело было, а отец постился и молился. И его молитвы услышаны. И когда возрос сын, полюбил Бога, он пришел в церковь, он стал посвященным Богу человеком. Церковь увидела, что это благодать на этом человеке, и они поставили на служение. Какое это вознаграждение в труде отца, в его жертвенном служении, когда дети принимают служение, когда дети в церкви полезны, когда дети живут такой жизнью и устрояют дело Божие. Какая радость для отца и матери. Это благословение. Но это надо было трудиться. И двоим лучше. Да, бывает, что отцам нужно успеть и на работе поработать, и в церкви потрудиться, и для отдыха маловато времени остается. Но это стоит, братья, будет доброе вознаграждение в труде. Когда вы увидите своих детей, они наполняют вот хор церковный, поют. Мне тоже радостно, когда я с женой в хоре пою, и мои семеро детей, которые члены церкви, в хоре поют. Я вместе с ними, знаете, какая это радость. А сколько было труда, сколько было слез, постов, молитв, сколько переживаний было. А когда они вступают в служение, какая это радость, какое это вознаграждение за труд, который мы ради Господа делаем. Поэтому пусть это слово поощрит каждого отца, каждую мать трудиться. Трудиться для Бога в первую очередь, ставить служение на первое место, быть активными членами церкви, быть людьми, которые посвящены Богу, посвящены церкви, посвящены служению. И это выше всего. А на втором месте уже все остальные вопросы. Дальше мы читаем 10 стих. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Я его озаглавил, этот принцип так: защита от падения или от упадка. Этот принцип, он должен соблюдаться и в церкви, и в семье. Его нужно соблюдать, принцип, поддерживать рядом, кто находится у нас, братья или сестры. И если мы не научимся в семье своей поддерживать, кто близкие, понимать душу человека, как мы в церкви тогда будем поддерживать братьев и сестер, которые горе переживают, скорби какие-то, как мы тогда это сделаем? Это не будет получаться. Поэтому здесь написано: если один упадет, другой поднимет товарища своего. Это очень важный вопрос. Это, я бы так назвал, это, ну, на бытовом уровне, когда у нас дружеские отношения строятся, когда мы можем заметить, жена замечает переживания мужа, у него что-то на работе не складывается, ему сложно, он приходит с таким переживанием. Как хорошо, когда жена выйдет навстречу, поцелует, обнимет, скажет: давай помолимся, Господь как-то проведет, переживем эти трудности, не унывай. Бывает у мужа со здоровьем проблемы, и, может быть, из-за прошлой жизни, или, может быть, из-за простуд каких-то. Бывает и слабость, ну, мужской силы тоже. Хорошо, если жена с пониманием отнесется и скажет: это не главное. Главное, что мы любим друг друга, поддержать, утешить. И вы знаете, во многих случаях восстанавливается даже физическое здоровье. Почему? Потому что жена с пониманием отнеслась. А бывает, жена упрекать начинает, еще судить, еще как-то нервничать, а это еще больше на мужа давит, и и еще хуже со здоровьем, вообще не получается личная жизнь, близость не получается, а это еще больше бьет по семейному вот этому союзу, и разобщение, такие холодные отношения, неудовлетворенность, слезы. Сколько горя бывает в семьях. Друзья, нам надо научиться замечать состояние души супруга и утешать. Вот есть такой пример, личность. Сама личность отрицательная, это Иезавель. Но даже от этой отрицательной личности я нашел в ней хорошее, в Иезавеле. Вы находили хорошее у Иезавели? Иезавель, жена Ахава, язычница, нечестивейшая женщина, убийца священников. Вы находили в нее хорошее? Вот смотрите, друзья, она как поступила? Вот читаем 3 книга Царств, 21 глава. 4 стих. «И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих, и лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел». Вот переживание мужа. По каким признакам видно? Отворотил лицо, общаться не хочет, говорить не хочет. Что еще в него? Встревоженный, у него страх, у него тревога, неудовлетворенность, печаль. Еще он хлеба не ест, аппетит пропал, отворотился и лег. У него дух встревожен, и я думаю, что он даже и спать не мог. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» И сказал он ей, не лезь в душу. Так сказал, братья? Нет. А он сказал, когда я стал говорить на Вуфею, вот так получилось. А часто братья жене не говорят, отстань, не лезь в душу, и без тебя мне плохо. Все, братья, нельзя так разговаривать. Даже Ахав, нечестивый человек, он с женой мог поговорить. Она задала вопрос, чего ты встревожен? А что у тебя на душе? А чего ты не кушаешь? Почему нет аппетита? Почему у тебя так плохо на душе? Братья, надо в этот момент с женой говорить. И надо ей сказать причину тревоги, причину печали. Да, он ей поделился. И она что ему сказала? Сказала ему Иезавель, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник на Вуфея. Она незаконным путем доставила. Но что меня здесь, вот пример здесь, она говорит, встань, кушай, успокойся, мы проблему решим. Но так как она решала проблему, не надо решать, а нужно нам, как верующим, приходить к Господу со своей проблемой, помолиться, сказать, Господи, вот там не получается, вот там переживания, вот там. И вот этот подход приносит покой в душу и у мужа. Несмотря, что мужья, это, кажется, мужественные люди, да иногда плачут, как женщины. Иногда в страхе, как женщины. Иногда в растерянности, как ребенок. Да, бывает такое. И поэтому хорошо, чтобы поделиться своим переживанием. Вот она подняла его дух. Она его утешила. Как поднимать упавшего? Вот смотрите, еще один пример. Это книга Бытие, 25 глава. И текст 20. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его, и родила. Вот проблема возникла в семье, нету детей. Какая хорошая позиция мужа в этом случае? Посмотрите, он стал молиться о жене. И его молитвенная жизнь у Исаака была такая, что Бог захотел считаться с его молитвой, захотел слушать его молитву. Братья, Бог считается с вашими молитвами. Хочет Бог слышать, когда вы взываете к Нему, и Бог сразу раз придет вам на помощь. Вот так надо поставить отношения с Богом. Вот такие сокровенные отношения надо с Богом, чтобы помолился о жене, ответил Бог, помолился о детях, ответил. А детям важно, когда папа помолится, и они видят реальный ответ. реально силу Божию видят. И тогда им захочется с таким Богом дружить и служить такому Богу. Посмотрите другой пример, 30 глава Бытия. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Смотрите, одна и та же проблема. У Рахили нету детей, у Ревеки нету детей. За одну муж молится, а другая претензии мужу. «Дай детей, а то умру». Все категорически. А сегодня говорят: «Не хочу рожать, а то умру». И мужу претензии такие. Ну, чуть по-другому. И тогда муж думает, как бы предохраняться от беременности, как бы выручить жену, чтобы не было скандала в семье, чтобы как-то полегче было, как-то что скажут люди, сколько мы их еще нарожаем. Мне вот пришлось с одной семьей беседовать и молиться. Молоденькая сестра, ей, может быть, 27 лет, вышла замуж, довольная. Не всем сестрам выпадает такое. Замуж вышла, муж хороший, и как человек хороший, и трудится, и вот во всех отношениях, ну, счастливо. Забеременела один ребенок, через год второй ребенок, через год третий, через год четвертый. А ей было на тот момент 25 лет. И она посчитала до 40 лет, сколько их может быть. Ну, это же не трудно посчитать, да, если каждый год будет, а сколько же их будет? И она решила: нет, так не будет, надо брать в свои руки этот вопрос, это ж сколько я их нарожаю. И она взяла в свои руки, хрупкие и слабые. И теперь, когда я с ней беседовал, она говорит: «Александр, брат, я вам разрешаю, везде рассказывайте мою ситуацию, чтобы сестры не повторяли моей глупости и моего неверия. Повторяйте везде». Почему? Она говорит: «Я уже 3 операции пережила по-женски. Сейчас 4-я будет. Это все последствия планирования семьи. Последствия предохранения. Мне Бог дал здоровье хорошее. Я родила детей, всех 4, без всяких трудностей, без патологий. Ну, как и должно быть, и здоровье хорошее, и все». Просто испугалась, сколько же их еще будет. И я, говорит, разрушила свое здоровье. А что теперь? Я с мужем не могу жить семейной жизнью. Он теперь страдает месяцами и годами. Теперь я в таком состоянии, что выживу, не выживу. Что теперь со мной будет? Вот, друзья, когда люди не поднимают друг друга. А где муж был? А если бы он подошел и сказал: «Да не беспокойся, Бог даст столько, столько мы сможем родить и понести. Да давай Богу предоставим все». И вот так. Нет, не было кто бы поддержал, и она упала. Упала духовно, упала и даже физически упала. Как важно, братья, чтобы подкреплять. Вот Иаков разгневался на жену свою. У нее просьба, у нее ультиматумы, у нее зависть. И у мужа такая же реакция. Разгневался и все. Разве я Бог, что я тебе не дал плода чрева? Что теперь делать? А мог бы сказать ей: давай мы объявим пост, давай помолимся к Богу. И по-духовному решить эти вопросы, поддержать ее в этой ситуации, направить ее взор на Бога. А он не сориентировался, не смог. Или другой случай, вы помните, за Анну и Елкану. Тоже семья была. Вот, в первой главе книги Царств написано. И не было у нее детей, а ее соперница угрызала, смеялась, уничижала ее, а та плакала и переживала. Что делал Елкана для этого? Посмотрите, какие он слова нашел, хорошие. «Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Сестры, как вы думаете, обманывал Елкана или нет? Я думаю, нет. Я думаю, он сильно-сильно любил ее. Но у нее не было детей. Интересный этот случай. Бог искал, где взять человека, который бы стал пророком в Израиле, судьей. Сыновья Илия отвратились от Бога. Негодные люди были. Духовная жизнь в Израиле в упадок идет. А значит, дело спасения тоже в опасности. А значит, этот народ израильский может раствориться среди язычников. А через кого придет Христос в мир тогда? Если все на земле будут идолопоклонники, через кого воплотится Сын Божий? Надо святой народ, надо святые люди, и в среде этих людей воплотится Бог. И вот Бог не дает ей детей. И она плачет, и молится. И пока она заботилась о своем авторитете, как женщины, а тогда было бесчестием, когда нету детей. А сейчас почему-то считают, когда много детей, это бесчестие. Раньше считалось это благословением. И вот когда у нее взгляд переместился теперь на нужду народа Божьего, не ее положение, бездетность имеет значение, а что в Израиле нету человека, которого Бог бы употребил защищать народ от поражения. И тогда, когда она поняла это и сказала: «Господи, если ты мне дашь сына, я его посвящаю Господу на все дни, будет Назарей Божий». И Бог тут же дал ей ответ. Бог ожидал от нее вот такого состояния в сердце, вот такой веры, чтобы она переживала о народе Божьем. Сестры, когда вы ожидаете беременность, о чем вы думаете? Или вы думаете, как я выношу и как я буду рожать? И что обо мне скажут люди, куда ты их рожаешь? Или вы думаете: «Господи, в церкви пресвитеров не хватает. Господи, в церкви тружеников не достает. Благослови меня родить сына, чтобы посвятить его тебе». Сестры, вы так мыслите или нет? Начинайте так мыслить. Начинайте думать о нужде народа Божьего. Вот эта зрелость, вот эта высота духовной жизни. Родить дитя для Царства Божьего. Родить дитя для церкви, для служения. Вот я в мамы второй родился. У нас 10 детей у мамы. Но когда родился я, в то время они жили по уплотнению. Это имели в общежитии комнатку, а кухня на 4 семьи. И там и продукты исчезали, и теснота, и все. Куда детей рожать в этой ситуации? Нету жилья. А мама родила. Если бы не родила, не было бы в нашей церкви пресвитера. А теперь есть. Сестры, родите пресвитера. Вы молитесь об этом. Вы свое сердце готовьте для этого. И Бог пошлет это. И если у вас эта цель будет, вы можете большим благословением быть для дела Божьего. Вот Джон Весли, он 17-й ребенок в семье родился. И мать переживала, чтобы был труженик для Бога. И он родился. И через него тысячи людей уверовали в Иисуса Христа. Великое пробуждение было. Нашлась такая мать, которая не считалась ни с чем, что о ней подумают, скажут безбожники. Она хотела устройства для дела Божьего. И потому такие люди и рождались. Поэтому нужно утешать, нужно заметить состояние человека. Елкана для своей жены Анны особую часть давал. Братья, нужно каждый раз особую часть дать жене своей, чтобы она понимала, что она любима, что муж ей интересуется. Нужно говорить теплые слова, слова ободрения, слова восхищения. Вот когда муж просыпается утром, чем должен заниматься брат в первую очередь? Можно и без микрофона. Говорите.
Ну, во-первых, он должен обеспечить семью материально вместе с духовным.
Так, хорошо. Вот я читаю, благодарю вас за ответ. Вот я читаю, откройте вашу Библию, притчи, 31 глава, 28 стих. Написано: «Встает муж и хвалит ее». Брат, первое, это надо хвалить жену. Самое первое, когда вы только открыли глаза, хвалить жену. Я такой совет дал одному мужу. Он говорит: а за что ее хвалить? Она еще не успела ничего доброго сделать. Я говорю: да похвали, что она тебя всю ночку согревала. Да похвали ее за все, что у нее есть. Вдохнови ее. У нее настроение на целый день будет хорошее. А то упущение большое. Потом работать. За день еще много работы будет. А вначале надо жене теплые слова. А потом еще и днем позвоните своей Оме и скажите: «Я жду встречи с тобой, я скучаю». Она думает: вот это да, он на работе, он обо мне думает. И ей так приятно от этого будет. И если молодая сестра, в нее аж в спине заболит, когда услышит голос мужа. Вот, потому что все начинает пробуждаться и тянуться к мужу. Это серьезные вещи. Слово вот такую силу имеет. Нельзя быть скупыми на слова. В одной церкви мне пришлось быть... Служение там по очищению было. Посетили одну семью. Семья многодетная. Муж прекрасный человек. И проповедует. И труженик такой. Зарабатывает. На стройках работает. Приносит деньги в семью. Семья всем обеспечена. Хотя 10 детей, по-моему, у них. Или больше, или меньше чуть. Вот, ну, примерно, очень большая семья. И все так устроено. И я вот сижу в них дома и спрашиваю: ну как у вас жизнь, как вот в семье, климат, атмосфера? А жена плачет, сидит. А им возраст так, чуть больше 50, вот где-то вот так возраст. Сидит и плачет. А он на нее смотрит, муж. Говорит: братья, я не пойму, чего ей не хватает? Дом построил, детей одеваю, детей кормлю, все в доме есть, все удобства есть, кушать есть что, ну все есть, чего ей не хватает? Она говорит: братья, сквозь слезы говорит, он даже мне слова не скажет, люблю тебя. А он удивился, говорит: как? Мы же когда женились, я же сказал, что я люблю тебя, я же еще не забирал назад слова. 30 лет назад они поженились, и он еще не забрал назад слова. А ей надо каждый день слышать: люблю тебя. Братья, не скупитесь на слова и говорите это от сердца. Восхищайтесь своей женой, хвалите ее, утешайте ее. Вы знаете, у нее в 5 раз больше сил будет. Она даже болезни победит. Вы представляете? Братья, она просто выздоровеет. Это я проверил, это работает. У меня жена здоровая. Срабатывает это. Вот это второй принцип. Защитить от падения. Вот. Когда мы заботимся о духовном состоянии жены, вот тогда и от греха подальше будет, и от падений всяких подальше будет. Братья, надо заниматься этим. И сестрам тоже находить слова утешения. Сестры, когда провожаете мужа на работу, на служение, вы выйдете до крыльца вместе, поцелуйте и скажите: «Благословляю тебя на труд, на работу, на служение». Знаете, как это вдохновляет? Каждого мужа. Сестры, будьте внимательны. Когда вы видите, что муж подъезжает к дому, хорошо, если вы выйдете навстречу и отворите калитку, если есть, или дверь откроете, и ожидаете, он войдет в дом с приветливым лицом. Как это вдохновляет мужа? У него усталость пропадает сразу. Это я точно скажу вам. И у него вдохновение общаться с семьей, детям внимание уделить, и потом и жене внимание уделить. Вот это вот два принципа, которые мы видим. Это совместный труд и вознаграждение в труде, и защита от упадка, защита от падения. Третий принцип, здесь 11 стих. «Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?» Речь идет об супружеской жизни, интимной жизни. Некоторые верующие думают, что супружеские отношения в постели – это что-то плотское, греховное, грязное. От этого надо подальше держаться, вот только там вот зачатие произошло, и подальше держаться. Поэтому в семьях весьма много проблем из-за того, что не устроена интимная супружеская жизнь. Вот смотрите, какой спектр вопросов. Во-первых, Бог сказал, что двое будут одно. Это Божий порядок. Это так должно быть. Апостол Павел говорит: не уклоняйтесь друг от друга, всегда будьте вместе. Не имеет права жена мужу сказать: не подходи ко мне. Или муж жене: отстань, я устал. Я на работе устал сильно, отстань от меня. Или позже, или когда-нибудь. Или там длительные воздержания такие делать, чтобы детей не было. Это грех, когда люди воздерживаются, чтобы детей не было. воздержаться для поста и молитвы – это нормально. Это хороший совет, хотя это тоже не закон. Апостол Павел говорит, это позволение. Если вы имеете супруга, который неверующий, а вы хотели бы в посте побыть, а муж со своими ласками или жена, вот, вы не должны отказывать. Вы можете и в посте быть, и близость иметь. И это не будет грехом. Потому что, ну, неверующий человек, он не понимает назначение поста, и ему нужно иметь супруга, и все. Поэтому нужно свято к этим вопросам подходить. Есть сестры, которые неразумно поступают, имея неверующего мужа. В одной церкви сестра, значит, очень духовная, в кавычках. У нее в понедельник пост, в среду пост, в пятницу пост, в воскресенье она тоже не ест, и мужа не пускает к себе. У нее посты. И муж загулял, и ушел к другой женщине. И семья распалась. Она потом плачет. Почему же я постилась? Я же хотела лучше, и мужа потеряла. Глупо поступала. Неправильно поступала. Нельзя так делать. Нельзя ограничивать супруга. Да, есть моменты, когда болезни там, ну, болезненное состояние у жены там, это понятно есть, но это короткие периоды бывают, когда нужно подождать выздоровления там и все в целом. А так, будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием ваш. И Тимофею написано, что учения бесовские, запрещающие вступать в брак, иметь интимные отношения. Одна сторона – это в сторону распущенности искушения, а другая сторона – это в сторону аскетизма, отказываться от близости. Поэтому Библия говорит, что двоим хорошо – они могут друг друга согреть любовью. И это нужно практиковать, потому что Бог так устроил. И это святые отношения, если они в браке. И к этому надо свято и относиться. Нельзя относиться к семейным отношениям супружеским, имея нерешенные вопросы взаимоотношений. Бывает муж грубый к жене, обижает, не считается с ней. А вечером у него ласка проявляется, пробуждается, и вот он хочет близости, а днем жена плачет. Братья, вы знаете, что наука открыла? Если мужчина обижает жену, и она плачет от него, а потом он все-таки добивается близости, то при этом в организме женщины вырабатывается такое вещество, которое при близости передается мужу, и убивает его постепенно, как мужчину. Постепенно. Если он грубый к жене, обижает ее и в то же время живет с ней. Вот такое возмездие в самом себе получает. Удивительно, но факт. Поэтому, если желаете, братья, сохранить здоровье свое, как мужчины, будьте ласковы к женам, добры, посвященны. Берегитесь от греха в мыслях, от греха в воображении, берегитесь. Берегитесь глаза ваши, чтобы не блуждали нигде, чтобы свято поступать, берегитесь. Вы до глубокой старости будете утешаться вместе с женой, до глубокой старости. Бог не ограничил возрастом вопрос близости. Но только из-за греха многие разрушили себя, и даже в молодом возрасте уже не получается жизнь. Надо детей сохранять от вот этого греха Малакии, потому что этот грех разрушает потенцию. Я встречаю молодые семьи, а они не могут гармонично жить. Почему? Потому что этот юноша когда-то, живя 5-10 лет в грехе, он разрушил свою мужскую силу. И теперь жена ужасно страдает. Сильно страдает. Не могут они нормальную иметь близость. И ничего не получается. Поэтому надо свято жить и детей в святости воспитывать. Удаляться вот этой порноинформации, продукции всякой. Хранить себя от осквернения. Не допускать в семейной жизни то, что не дозволено Господом. Свято, чисто поступать. Близость начинать нужно тоже не формально, не механически, а начинать из ухаживания. потому что это самый главный вопрос, особенно для жены. Это нужно для того, чтобы жена ощутила счастье, что она любима мужем. А если муж грубый к жене и только добивается близости, любви не дарит, жена это воспринимает как измену или насилие и чувствует себя просто как наложница. Нельзя этого допускать. Господь так учредил, чтобы забота друг о друге была, чтобы согреть любовью друг друга. Я скажу, друзья, что этот вопрос семейной близости, он сильно влияет и на вопрос служения. Братья и сестры, последний принцип здесь написано: «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Я этот принцип озаглавил так: «Совместная борьба против противника». Друзья, у нас есть серьезный противник, дьявол, который работает над тем, чтобы разрушать семью, работает над тем, чтобы губить души, обольщать, искушать, осквернять, обманывать. Это в него постоянная работа. Он искуситель. Удивительно, что некоторые верующие сегодня не верят, что есть бесы. Не верят. Они уже попались в сети дьявола. И они обмануты. Поэтому этот противник, здесь нужно серьезно бороться. Что нужно взять на вооружение? Прежде всего, друзья, совместная молитва мужа и жены – это борьба против противника. Молиться друг за друга. Очень важно не подавать соблазна друг другу, чтобы не вызывать ревность у супруга. В наше собрание ходил один мужчина, вот, и его жена, ну, оба они вне церкви, но он посещает, а она не посещает. И у них в семье не ладится жизнь. Ну, люди без Бога живут, и что там хорошего может быть? Но у нее нет рычагов на него как-то повлиять. И она вот думает, ну как? И у нее пришла мысль, пойду к пастырю. Может быть, он, поскольку муж посещает, как-то повлияет на него. И вот они приходят, и она говорит, ну вы поговорите с ним, я ревную его. А в чем дело? Он говорит, идем с ним по улице. Он разглядывает женщину, говорит, глянь, какая у нее фигура. Она говорит, да ты что, да прекрати ты на них смотреть. А он ходит, вот ей еще и показывает. Жены, братья, они наблюдают за вашим взглядом, куда вы смотрите, когда вы рядом идете или на автомобиле едете. И этим самым враг наносит поражение. Нужно быть верным даже в мыслях своей жене. Своему мужу, верным быть. Это строжайший вопрос, его надо сохранять. Не нужно мужу признаваться жене, если в него в мыслях искушение. Потому что породишь за эту ревность, пробудишь у жены ревность. Это нужно идти к пресвитеру и исповедоваться. В одной местности тоже пришлось быть, подходит сестра молодая, говорит, не могу ничего с собой сделать. Ревность раздирает меня. Просто я не могу жить. А что такое? Ну, муж где-то там впадал в искушение, где-то смотрел на чужих женщин. Ну, и чтобы он думал победить этот порог, я признаюсь жене, и, может быть, потом и все пройдет. И он когда признался, а ничего не прошло, а только в нее ревность появилась. И она стала ревновать его не только на улице, а к сестрам в церкви. У него и мыслей нету об этом, а она его ревнует. Потому что не на том месте исповедовался. Исповедоваться перед женой надо, когда конкретный грех сделан, измена была. Вот тогда надо признаться. А если есть искушение, иди к пресвитеру, поисповедуйся. Также и жена, чтобы не отравлять друг друга. И не дать место дьяволу, чтобы мучить потом и искушать. Вот это очень важный вопрос. Совместный пост, это тоже очень поможет в борьбе против греха, против противника. Бывает, родственники наступают и склоняют ко греху, или вмешиваются в семью. Братья и сестры, нельзя допускать, чтобы в вашей семье руководили родственники. Муж, глава семьи, несет ответственность, попечение за семью. Сестры, кто уже в возрасте, кто имеет невестку, не вмешивайтесь в семью, не командуйте сыном своим, не решайте за них вопросы, это разрушает семьи. Пусть муж сам решает, пусть семья сама принимает решение. Вы можете только совет сказать, и не больше, и молиться. А пусть они принимают решение сами. Поэтому совместная борьба против противника. Противником семьи часто бывает интернет. Когда один из супругов в этом интернете проводит много времени, а семья страдает. Одна сестра жалуется, говорит, ну что, ну жду мужа. Он до 3 часов в интернете. Ну, может быть, хоть бы раз там в неделю или в месяц возле этого интернета. Нет, он каждый день. То до 3 ночи, то до 4 ночи, то до утра, то до 2 ночи. Вот он сидит в этом и проводит время. Я, говорит, страдаю, семья страдает. Это же разрушение. Здесь надо противостать противнику. Здесь надо молиться, надо каяться, надо очиститься от этого. И может избавиться от интернета, если вы не можете владеть собой. Это серьезный вопрос. Часто люди, когда садятся за интернет, там заканчивается время. Все, они перестают себя контролировать. И очень опасный вопрос, когда идет осквернение через интернет. Пришлось вот видеть, когда семья распалась. Многодетная мать впала в блуд. Многодетная мать, 7 детей. А почему? Фильмы смотрела, любила это дело, в результате ослабела. Духа Святого потеряла, все потеряла, тут пришло искушение, упало, сил нету противостоять. А муж тоже в интернете сидит. У его игры компьютерные интересуют. Отец многодетный, 7 детей, да думай, как детям веру передать, как детей с Богом сблизить и страху Божьему научить. Он в компьютерные игры играет. И его пресвитер предупреждал, просил, а он противился, говорит, что вы мне закон устанавливаете, я под благодатью живу. И вот эта его благодать, в кавычках, фальшивая, привела к таким страшным поражениям. Вот и доигрались. Противник наступает. Нам нужно заботиться, чтобы оградить детей наших, семью оградить от влияния мира. Одни родители привозят сына, 24 года сыну, побеседуйте, вот в психбольницу попал. Заходит он. Смотрю, наколотый этими психотропными лекарствами, стоит весь тремор у него, дрожит вот так, трусится и руки, и ноги, вот так вот. Жалко смотреть. Думаю, это же молодой человек, ему бы жениться, ему бы детей рожать, воспитывать семью, Богу служить. А он инвалид на всю жизнь, калека. А с чего началось? Родители жили плотской жизнью. Такое никакого там исполнения Духом Святым. Детям телевизор поставили, мультики смотрите. Чтоб по улице не бегали, смотрите мультики. Все началось с мультиков, а потом закончилось тем, что он интернет, отец поставил, сын там сутками сидел, научился там играть с бесами в войны играть, и стал одержимым, сделал тяжкие преступления, с ума сошел, в психбольницу отправили, и все. Вот в таком состоянии. А кто воевать будет? Против противника. Враг наступает, надо бороться, надо молиться. А они не зложены, они не способны бороться. Поэтому, друзья, надо быть в эпицентре борьбы, вооружиться обетованиями Божьими, Словом Божьим, молитва, пост. Многие отцы забыли, что такое поститься. И духовная жизнь идет так, знаете, куда вынесет. Нельзя так жить. Нужно, чтобы все было построено для победной жизни. Все настроено таким образом. Поэтому, друзья, помолимся сейчас Господу, чтобы Господь благословил нас и трудиться так, и утешать так друг друга, и личные отношения строить, семейные, супружеские, и также в борьбе духовной участвовать, чтобы жить победно, чтобы в наших семьях был Божий порядок, чтобы наши семьи отображали вот эту красоту, вот эту тайну взаимоотношений Христа и Церкви. А если у нас не так было, будем каяться, будем просить прощения, пока есть для этого времени. Помолимся Господу. Аминь.